Глава 16. Встречи.
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
Здрям, поняши! Представляете, он действительно так и сделал. Взял эту ржавую железяку, которую зовет винтовкой, и улетел. Вот ведь курья башка, пока я спала. Эй, ОП! Если ты это слушаешь, засунь свою винтовку себе в зад!
Радио немного помолчало. Кобылка, которая вела передачу, кажется, не грустила и не беспокоилась, а просто злилась.
Ну что ж, поняши, шоу должно продолжаться. Вы слушаете Радио 52, и с вами диджей Классная Фишка. Во всяком случае, пока я не хлопнусь в обморок, потому что некий пони оставил меня одну на радио, которое должно вещать круглые сутки. В общем, новые правила. Я буду выходить в эфир днем, а ночью вы получите только музыку, потому что я не бессмертная, и мне надо спать. А если кто-нибудь решит заглянуть на огонек и сказать пару слов, пока я сплю, просто постучите в дверь. Вы знаете, где нас найти.
Последовала новая пауза, заполненная шелестом бумаги.
Да, и не забывайте, что я тоже умею обращаться с этой долбанной коротковолновой станцией. Так что продолжайте присылать новости. Особенно насчет ситуации в комбинате. Кстати, о новостях. Мемориал опустел, все пони оттуда ушли на север к Брокколи. Всем караванам, кто еще остался между Брокколи и Изумрудным берегом, направляйтесь на север и попытайтесь добраться до Ржавой крепости. Повторяю, идите на север, к Ржавой крепости. Не останавливайтесь в Брокколи, это слишком близко к военной зоне. Черт, ненавижу читать новости. Если будет что-то еще, я дам знать, а нет, так весь день будет музыка. Помните, музыка означает отсутствие новостей, а отсутствие новостей само по себе хорошие новости. Вот вам злая музыка, потому что я сама сейчас злая, и если увидите одинокого, лягните его по лбу.
День 13. Время приблизительно 4:00. Место – мемориал. Северная пикниковая зона – южный участок трассы 52. Перед Пуппи Смайл вдали показался очередной небольшой городок, даже не столько городок, сколько куча хижин, построенных вокруг огромного монумента, изображающего группу пони, поднимающих эквестрийское знамя. Монумент, на удивление, хорошо сохранился и благодаря громадным размерам был виден даже с расстояния в несколько километров. По дороге на юг малышка несколько раз встречала группки пони с тележками, груженными всем на свете. Она пыталась пообщаться с ними, но те просто проходили путь, не обращая на Пупи внимания. И только пара же ребят помахала ей в ответ с тележки. Целые семьи бежали, бросая свои дома, чтобы укрыться за безопасными стенами более крупных и лучше защищенных поселений. И вот малышка озадаченно глядела на монумент.
Мистер Голос, мы что, пришли к папе?
Анализ. Текущее местоположение. Эквестрия. Мемориал павших воинов. Местонахождение твоего родителя мужского пола в данный момент неизвестно.
Пупи наклонила голову на бок, изучая окрестности.
Да, я помню это место. Вот большой дорожный знак с Пинки Пай и...
Маленькая пони сошла с дороги, проскакала галопом через невысокий холм и оказалась среди кучки столов и заброшенных ржавых мангалов.
Да... «Папа здесь! Совсем рядом! Пойдем!»
Малышка в желтом поскакала дальше, удаляясь от трассы на запад, по направлению к группе низких холмов. До них было еще довольно далеко, где-то 4 или 5 километров, но даже с этого расстояния можно было различить, что они усеяны белыми камнями, расставленными через равные промежутки. По пути к холмам Пупи миновала мертвое дерево, когда-то это был могучий дуб, но теперь от него остался лишь почерневший скелет, обожженный ствол и голые ветви.
«Хочу еще яблочного пирога!»
Зеленела трава. В листве пели птицы, небо было синим, и все было просто замечательно.
«Не ешь слишком много, Пупи. Нам еще надо навестить папу, помнишь? Если объешься, захочешь спать. А ты ведь не хочешь быть сонной, когда мы придем к папе, правда?»
«Но, мам, его там никогда нет. Мы к нему столько раз приходили, а его все время не было. А теперь он там будет?»
«Я не знаю, Пупи, но ты можешь оставить ему цветочки. Он их найдет и будет знать, что ты его любишь. Оки-доки.
Мимо промчались двое жеребчиков, гоняясь на перегонки, и скрылись за холмом. Неподалеку одни пони во что-то играли, другие пили чай, и всем было хорошо.
«Я на этот раз придумала лучше. Смотри!»
«О, ну, Пуппи, это же твоя игрушка. Ты уверена, что хочешь ее здесь оставить?»
«Агась! Чтобы, когда папа придет, он поиграл с ней, и ему не было так грустно одному. А потом он мне ее отдаст, когда вернется домой».
«Ой...»
Между мамой и дочкой повисло молчание, и только чей-то смех слышался вдали.
«Мама, а почему ты плачешь?»
Малышка остановилась на минуту, посмотрела на большое дерево и обошла его кругом. Она ведь ясно помнила пикник здесь, и не раньше, чем этой весной. Куда же все подевалось? Впрочем, она знала, что деревья иногда сбрасывают листья. Ей это мама рассказывала. И вдобавок трава на земле тоже не росла, так что все вроде сходилось. И малышка протрусила дальше к кладбищу.
День 13. Время — приблизительно 6 утра. Место — общевойсковое военное кладбище, южный участок трассы 52.
Все могилы выглядели похоже. Небольшие мраморные надгробия, на каждом выгравировано имя, дата, метка и несколько слов. Одни надгробия были белые, другие черные. Пуппи как-то спросила маму, почему они разные, а та ответила, что пони, которые там спят, важнее других. Пуппи не понравился этот ответ, потому что папа, конечно же, был очень важным пони, но у него был всего лишь белый камень, так что она решила приносить ему побольше цветов, чтобы он видел. Она супер уверена, что он самый лучший папа на свете.
«Внимание! Получен сигнал бедствия. Дистанция до источника 200 метров. Сигнал опознан. Устройство 009. Внимание! Получен новый сигнал бедствия. Дистанция до источника 250 метров. Сигнал опознан. Устройство 020».
Пуппи озадаченно склонила голову на бок.
«Чего? Новое радио с музыкой? Надеюсь, это не как в прошлый раз, когда там какой-то глупый пони просто повторял без конца «Помогите, мы погибли» и всякую такую ерунду».
«Никак нет. Это сигналы бедствия Министерства мира от других костюмов МК-6. Получен третий сигнал с дистанции 230 метров. Сигнал опознан. Устройство 013».
Малышка вздохнула.
«Слушай, если это не музыка, то мне все равно. А теперь пойдем и найдем папу. Вдруг он вернулся, и тогда мы сможем искать маму вместе».
С этими словами же ребенок направился к невысокому холму со статуей Аликорна на вершине. Холм окружала низкая металлическая ограда с несколькими мраморными арками, обозначавшими проходы в эту часть кладбища. Перед аркой, в которую вошла Пуппи, стоял громоздкий танк. Латунная табличка, установленная перед боевой машиной, сообщала, что здесь покоятся павшие воины из 3-й танковой роты «Стальные бока». Еще там была памятная надпись и краткое пояснение, что с появлением новейших технических достижений танки перестали широко использоваться на фронте. И эта, снятая с вооружения машина, поставлена здесь, чтобы хранить покой своих спящих братьев. Малышка в желтом бывала здесь не раз, поэтому уже знала, куда идти, и сразу направилась к конкретной могиле. Увидев, что там никого нет, Пуппи вздохнула и уселась перед белым камнем. На мраморной плите была выгравирована метка в виде пары ключей и надпись «Капитан Беттер Дейс. Нежный супруг и заботливый отец. Горячо любимый женой Рейни и дочерью Пуппи Смайл». Дата была почти неразличима, но для Пуппи это мало что значило, поскольку она больше интересовалась самой могилой. На небольшом холмике виднелись пустая ваза и пара пластмассовых фигурок. Ваза, предназначенная для цветов, была заполнена мутной водой и покрыта плесенью, но фигурки по-прежнему стояли на могиле, глядя на Пуппи. Это были отлитые из пластика пони, вроде тех, что кладут в коробки с сухими завтраками. Первая фигурка изображала миниатюрную Пинки Пай, вторая — Рейнбу Дэш. Пуппи вздохнула.
«Он так и не забрал их.
Но почему он никогда не берет то, что я ему оставляю? Я была уверена, что ему понравится Пинки Пай и Рейнбу Дэш.
Малышка дотронулась копытцем до синей пластиковой пегасочки и продолжила.
Глупый папа. Если бы он хоть чуть-чуть побольше бывал дома, мама была бы так рада.
Да, конечно. Мама много раз объясняла, что ничего страшного, если папа не приходит домой, и что она на него не злится. Малышку это не вполне убедило, но что-то в маминых глазах подсказывало, что ей лучше удовлетвориться этим объяснением. В тот день, когда мама рассердилась на Пуппи за то, что та не хотела идти домой, пока папа не вернется с ними тоже, малышка решила, что она не хочет больше видеть, как ее мама так кричит и плачет. Поэтому начала подыгрывать ей, и каждый раз, когда они приходили сюда, оставляла что-нибудь, надеясь, что однажды папа поймет, что они с мамой по-прежнему его любят, и, может быть, все-таки возвратится. Прочистив горло, Пуппи объявила.
«Все!»
«Внимание! Заклинание управления инвентарем не предназначено для манипулирования более чем одним объектом одновременно. Активирован быстрый просмотр инвентаря в алфавитном порядке. Произнесите дальше, когда закончите изучать объект и пожелаете продолжить просмотр. Произнесите «стоп» или «выход», когда пожелаете закрыть данное приложение и вернуться к обычной программе управления инвентарем».
В воздухе перед Пуппи повисла авторучка.
«Дальше».
Появилась еще одна авторучка.
«Дальше».
«Ага, авторучка».
«Дальше».
«Снова авторучка».
«Дальше».
Я ведь говорил, что Пуппи подбирала все до единого блестящие предметы, какие ей попадались. Это обещало затянуться надолго.
День 13. Время приблизительно 7 утра. Место – общеэквестрийское военное кладбище, южный участок трассы 52.
Дальше.
20-я пудреница вернулась в Пупину сумку, и перед жеребенком повисли мокрые и жалкие останки пушинки. Когда малышка схватила труп парадорчика, из трещин в его панцире потекла противная зеленая слизь. Мертвая зверюшка растеряла все лапки, и у нее осталось только одно крыло, а глаза частично разложились, прибавив еще толику омерзения в общую картину.
«Что-то ты сегодня неважно выглядишь, Пуша. Что с тобой?»
Пуппи с минуту изучала тварюшку, безуспешно пытаясь понять, что с ней не так.
«Э, мистер Голос, Пушинка больна?»
«Никак нет. Пушинка скончалась и находится в крайней степени разложения».
Пуппи Смайл нахмурилась. Она уже знала по опыту, что трудные слова обычно означают плохие новости.
«Это означает, что она очень устала?»
«Никак нет. Это значит, что она распадается, разлагается, разваливается на части».
«Что?»
Малышка в тревоге вскинула голову.
«Разваливается на части? Но Пуше нужны ее части, иначе ей будет плохо».
Она еще раз посмотрела на мертвую зверюшку.
«Кроме того, мне кажется, у нее все на месте».
«Подсказка. Проверь еще раз. Это существо потеряло три крыла и все ноги. Более того, его панцирь гниет и треснул в нескольких местах из-за плохих условий переноски».
«Переноски? Ты хочешь сказать, что Пушинке становится хуже, потому что я ношу ее с собой? Но это ужасно!»
Такой возможности не мог упустить даже говорящий автомат, не обладающий настоящим разумом.
«Так точно. Тело разлагается быстрее, в основном потому, что ты настоял на том, чтобы взять ее с собой. Настоятельно рекомендуется отказаться от этого решения».
«Бросить Пушинку здесь?»
— заколебалась Пуппи.
«Но она останется одна. Здесь ничего нет, только...»
Она замолчала, посмотрев на отцовскую могилу.
«Может быть, папа сможет о ней позаботиться?»
Жеребенку, похоже, не слишком нравилась эта идея, но она казалась такой очевидной.
«Оценка. Оставить покойного питомца на попечение покойного родителя — это ошибка. Расчет невозможен. Запрашиваю смену формулировки».
«Смеху кто ловкий?» — глупый голос. «Чего ты опять несешь? Я же серьезно».
«Переоценка. Невозможно построить логическую модель. Настоятельно рекомендуется совет со стороны».
Пуппи вскинулась, начиная терять свое легендарное терпение.
«Хватит говорить глупости! Позови мне кого-нибудь знающего, а то мы опять поссоримся!»
Малышка прижала копытце к шлему, словно пытаясь потереть виски.
«Ох, как же иногда с тобой тяжело!»
Спор же ребенка и машины прервал металлический голос наблюдателя.
«Пупи, что ты тут делаешь? Здесь опасно!»
Повернувшись на звук, малышка в желтом обнаружила парящего слева от нее спрайт-бота, но на этот раз не стала ему улыбаться.
«А, это ты, почемучка?»
«Наблюдатель».
«Неважно. Сейчас не очень удачный момент. Ты не мог бы прийти в другой раз?»
Помедлив, голос произнес.
«Конечно, но я хотел тебя предупредить. Это нехорошее место, здесь много плохих вещей, которые тебе лучше не видеть. Пожалуйста, прежде чем я улечу, обещай, что ты тоже сразу уйдешь отсюда!»
Пупи раздраженно фыркнула.
«Не могу, мне нужна помощь с Пушинкой, а от мистера голоса никакого толку!»
С этими словами она показала спрайт-боту дохлого Парадора.
«Фу! Да это же тухлятина какая-то! Что это вообще?» «Нет, не говори мне!» «Пупи, выбрось это подальше!»
«Что? Ну, Пушинка мой питомец и лучший друг. Я ее люблю, а она любит меня. И у нас вместе было много приключений. Я не хочу ее бросать!»
Малышка нерешительно отвела глаза. «Но...»
«Но...»
— уточнил наблюдатель, когда Пупи, не договорив, покрепче обняла трупик.
«Но она заболела. И мистер Голос говорит, что ей надо отдохнуть. Я могла бы оставить ее у папы, но это как-то неправильно. Я ведь даже не спросил у него разрешения взять ее себе и...»
«У папы? Ты знаешь, где твой папа, и все равно одна скачешь по пустоши?»
В голосе робота слышалось растущее негодование.
«Да что он за отец, если позволил своей до...»
Наблюдатель осекся, заметив, наконец, именно надгробие, перед которым сидела Пупи.
«Ох, разлегать меня! Фух, чем дальше, тем лучше!»
Малышка тем временем продолжил.
«Я знаю, что должна была спросить, прежде чем завести питомца, но...»
Она всхлипнула.
«Но я просто хотела себе друга, который всегда будет со мной. Не какой-то ненормальный голос, который только говорит мне, что делать, и не глупую цыпленку, которая то приходит, то уходит. Пушинка никогда не оставляла меня одну и всегда была рядом. Нам было очень весело вместе, я защищала ее от пожирателей питомцев, и она ни разу от меня не уходила».
Помолчав, маленькая пони посмотрела на спрайт-бота.
«А теперь она болеет и теряет эти части. Мистер Голос сказал, что у нее меньше крыльев, чем было. Я не очень-то умею считать, но он, кажется, прав. Я не хочу оставлять ее, но и не хочу, чтобы она болела из-за меня. Я не знаю, что делать!»
«А что говорит мистер Голос?»
«Ничего!» — фыркнула Пупи. «Когда я начала его спрашивать, он принялся болтать всякие глупости. Тогда я подумала, что могу оставить Пушинку здесь, с папой, чтобы ей, может быть, стало лучше. Но я не знаю, понравится она папе или он рассердится, и... Но я не уверена, что папа вообще сюда вернется, потому что когда я к нему приходила, его никогда тут не было. И хотя мама говорит, что он меня любит, я не понимаю, почему он не хочет меня видеть».
Малышка взмахнула копытцами, словно не могла усидеть на месте от огорчения.
«Так что вдруг он будет ненавидеть Пушинку, и тогда ей станет грустно. Но я не могу взять ее с собой, потому что она теряет части. А терять части — это плохо!»
Наблюдатель помедлил, пытаясь распутать клубок слов и эмоций, вываленных на него же ребенком.
«Ну, а что, если я возьму Пушинку с собой? Просто положу ее в грузовой отсек спрайт-бота, а я позабочусь об остальном. Как тебе такая мысль?»
Пупи склонила голову на бок.
«Ты можешь сделать так, чтобы Пуши стало лучше? Правда?»
«Конечно. Во всяком случае, хуже ей точно не будет. Я посмотрю, что можно сделать, но сейчас давай уйдем отсюда, это плохое место!»
С этими словами спрайт-бот открыл на боку лючок, под которым обнаружилась полость, достаточная, чтобы вместить трупик. Маленькая пони посмотрела на этот металлический тайник, потом на Пушинку и вздохнула. Обняв свою питомицу в последний раз, она прошептала ей на прощание.
«Не бойся, почемучка добрый пони. А когда ты поправишься, мы опять будем играть вместе».
Поцеловав Пуши через стекло шлема, Пупи уложила мертвую тварюшку в спрайт-бота, и лючок почти сразу закрылся.
«Не волнуйся о ней, маленькая. Она отправится в лучшее место, а теперь давай пойдем, хорошо? Мне здесь грустно».
Малышка кивнула и перевела взгляд на отцовскую могилу.
Лилия!»
Перед ней появился пластмассовый цветок, который она положила на землю перед мраморным нагробием.
«Прости, папа, мне надо идти. Но в следующий раз я останусь на подальше. Оки-доки, мы придем вместе с мамой».
Отвернувшись от могилы, Пуппи улыбнулась спрайт-боту.
«Все, я готова».
Повисла пауза. Затем наблюдатель наконец произнес. «Ты хорошая пони, Пуппи». Жеребенок и робот двинулись прочь от кладбища по дороге, уходящей к мемориалу. Казалось, огромные мраморные пони издали салютуют павшим, словно вечная связь между теми, кто умер, сражаясь, и теми, кто остался, пытаясь победить в войне, которая в итоге сгубила всех. День 13. Время приблизительно 7:15. Место — мемориал, южный участок трассы 52. В мемориале царили тишина и беспоние. Покидая город, его жители прихватили с собой все, что не было прибито гвоздями, и половину того, что было прибито, но плохо держалось. Приземлившихся в городе трех грифонов, несущих на себе двоих пони и заколоченный ящик, встретили только пыль и ржавчина.
«Ну вот мы и на месте!»
Мистер Уайт спрыгнул со спины своего грифона и начал разминать ноги.
«Долгая вышла поездка!»
Глава белых яблок приподнял свою черную шляпу.
«Все, ребята, можете возвращаться в солнечный город!»
Первый грифон-наемник кивнул единорогу.
«Ладно, босс, но ты уверен, что хочешь, чтобы мы улетели?»
Жеребец усмехнулся, глядя, как другой пони неуклюже слезает на землю.
«Абсолютно. Это наше семейное дело. Нам просто нужно было быстро сюда попасть. И теперь ваша работа закончена».
Выражение лица грифона по-прежнему было неуверенным.
«А, и не волнуйся насчет оплаты. Если я не вернусь, мой сын позаботится о компании».
Крылатый полулев пожал плечами и махнул остальным.
«Ну что, все слышали босса? Валим отсюда, лентяи пернатые!»
И все трое, поднявшись в воздух, взяли курс на север. Пока мистер Уайт следил, как улетают грифоны, Сейдж Браш перетащил тяжелый ящик в небольшую хижину, сделанную из кусков пластика и крупных дорожных знаков, жалуясь по дороге.
«Мы не сможем взять все это с собой, дядя Уайт. Слишком тяжело!»
«Не волнуйся, Сейдж. Я планировал разбить здесь лагерь, а потом налегке обследовать местность. Она должна быть где-то поблизости.
Я еще не понимаю, почему ты решил тащиться в такую даль со мной, одним в качестве компании, когда мы просто могли собрать ребят.
В первую очередь, потому что нам надо было добраться сюда быстро. А перевезти столько пони и снаряжения по воздуху мы бы не успели. К тому же ржавая крепость платит хорошие крышки за наших наемников. И я не вижу причин терять такой доход».
Мистер Уайт потер подбородок, думая, чтобы еще добавить.
«А кроме того, мы не собираемся воевать с диким табуном. Мы просто заберем жеребенка и вернемся. Проще пареной репы».
Сейдж Браш вздохнул.
«Тебе говорили когда-нибудь, что ты чокнутый? Да, я знаю, она спасла наши крупы. Но ты уже вознаградил ее за это. По-моему, эта миссия по спасению жеребенка — самоубийство».
Жеребец немного помолчал, и выражение его лица стало задумчивым.
«Или ты знаешь что-то еще, чего не знаю я?»
Голова белых яблок ухватил телекинезом бинокль и принялся рассматривать вершины окрестных холмов.
«Ну, скажем так, я кое-кого поспрашивал там и сям, и похоже, что куда бы ни пришел этот жеребенок, там все меняется к лучшему. Словно бы путь этому призраку освещает какая-то счастливая звезда. Так что я хочу быть там, где эта малышка снова себя проявит. Есть шанс извлечь немалую выгоду».
Сейдж Браш нерешительно махнул копытом.
«И ты так считаешь, потому что...» «Потому что у меня хорошее предчувствие!»
Снайпер накрыл копытом лицо.
«Прелестно. То есть мы гоняемся за призраком из-за того, что тебе вдруг захорошало? И зачем я только пошел с тобой?» «Ну, во-первых, я твой любимый дядюшка!» — весело отозвался мистер Уайт. «А еще ты должен мне такую кучу крышек, что все равно не сможешь отказаться!»
«Пристрелите меня!» — простонал Сейд Браш. Белый единорог вскинул копыта, требуя тишины.
«Цыц! Сюда кто-то идет с холмов! Готовь винтовку!»
Засев на слепанный на скорое копыто снайперской позиции, оба пони наблюдали, как одинокий путник протрусил в город. Он был закутан в пыльный плащ и нес на спине длинный карабин. Лицо путешественника скрывал капюшон,
но на его шее виднелось ожерелье из перьев и каких-то блестящих металлических предметов. Опустив винтовку, Сейдж-Браш облегченно вздохнул. «А, это просто провидец. Странно, что шаман делает здесь так далеко от пустыни. Скоро узнаем!» Мистер Уайт отложил винтовку и вышел из хижины. Перейдя на галоп, белый единорог проскакал поближе к новоприбывшему и окликнул его. «Эй, тут не осталось ни пони, а дорога на юг опасна. Лучше разворачивайся хвостом к югу, а головой к северу». Остановившись, пони в плаще с минуту смотрел прямо на мистера Уайта, а потом снял капюшон, оказавшись старой единорожицей.
«О, вы уже тут. Ну что ж, теперь осталось дождаться остальных».
День 13. Время приблизительно 7:30. Место – окрестности мемориала, южный участок трассы 52. «Кстати, Пуппи, ты так и не рассказала мне про эту синюю прядку у тебя в гриве. Откуда она взялась?» Спрайтбот был рядом с Пуппи, неторопливо трусивший к мемориалу. Они успели удалиться от выхода с кладбища всего на несколько сотен метров.
«А, это было в солнечном городе, когда синий голос говорил мне всякие гадости. Я не очень помню, я там заснула, а когда проснулась, моя грива уже была вот такая модная».
«Ясно. Ты заснула, а проснулась с измененной гривой. А что именно тебе мистер Синий голос говорил?»
«Я же уже рассказывала». Пупи вздохнула. «Он сказал, что я робот и хотел выставить меня дурочкой, но я показала ему, что я умнее. Это старая история, потому что теперь мы дружим».
«Прошу прощения, вы дружите? Но ты же убил его магнитной гранатой».
«Да нет же, глупый почемучка», — захихикала Пупи. «Он ведь не бекобот, он просто глупый, как жеребчик. Но когда мы снова встретились, и мурашка стала его задирать, он сказал, что он извиняется, так что даже если он иногда притворялся ворчуном, я знаю, что на самом деле мы друзья».
«Какая еще мурашка?» В тоне наблюдателя проскользнула едва заметная тень тревоги.
«Ну, понимаешь, мурашка!» Пупи постучала себя по шлему. «Она живет у меня в голове, говорит всякие странности и делает разные классные штуки, но она все равно вредина».
После долгой паузы Спрайтбот уточнил. «Ты говоришь про мистера Голоса, верно?»
«Не, мистер Голос чуточку скучный, говорит ерунду. А мурашка жуткая, но крутая. Он умеет открывать двери и колотить бекоботов».
Громкоговоритель робота, понимающе хмыкнул. «Ха, теперь я понял. Воображаемый друг. Ну да, я помню нечто похожее. Хочешь совет? Не пытайся сваливать на своих друзей вину за то, что делаешь сама. В конце концов, это обернется против тебя».
Пуппи, несколько сбитая с толку, склонила голову на бок. «А по-моему, она не очень воображаемая. Оки-доки?»
«Хорошая пони. Ты всегда ме... Бум!» Наблюдатель исчез в огненной вспышке прямо на глазах у Пуппи. Малышка попятилась было назад, пытаясь понять, что случилось, а потом заметила, как через ближайший холм переваливает нечто большое, железное и приземистое. Все сразу стало ясно.
«Бекоботы!»
День 13. Время приблизительно 8 утра. Место – мемориал, южный участок трассы 52. Мистер Уайт сидел за столом в хижине, дожидаясь, пока Сейдж-Браш приготовит овсянку.
«Хорошо, Лонг-Ирс. Так когда же должны прибыть остальные пони?»
Кобылица пожала плечами, продолжая смотреть в окно.
«Мы должны выступить завтра на закате. Много предстоит сделать, и много крови прольется».
Браш обернулся к провидице. «Эй, ведьма, мы не собираемся сражаться. Мы должны просто забрать жеребенка и вернуться в деловой центр. Меня не колышет твои бредовые видения». Уайт махнул на племянника копытом, пытаясь заставить его замолчать.
«Слушай, мы же договорились, ты готовишь еду, я веду разговор».
Снова повернувшись к кобылице, он продолжил. «Так что же ты видела?» Лонг-Ирс закрыла глаза.
«В моих снах был огонь, надвигающийся с юга, пожирая все на своем пути. Навстречу огню шла розовая тень. Языки пламени танцевали вокруг нее, но сразу гасли, как только она приближалась вплотную.
Кобылица помолчала, прежде чем заговорить снова. В то время как огонь продолжал рваться на север, тень достигла конца дороги и обратилась во тьму.
«Во тьму?» — нахмурился мистер Уайт. «Что ты имеешь в виду?»
«Черную волну, что ринулась вслед за огнем и пожрала его, но не раньше, чем он уничтожил все остальное».
Старая пони вздохнула.
«И когда тьма поглотила огонь, не осталось вообще ничего. Вся дорога стала пустой и покинутой».
«Охренеть, как вдохновляюще!» — буркнул Сейдж-Браш. «Уайт, я считаю, нам надо свалить отсюда нахер и вернуться в деловой центр».
Вздохнув, белый единорог покачал головой, не обращая внимания на племянника. «Ладно, тогда зачем мы здесь?»
Лонг-Ирс отвернулся от окна.
«Чтобы погасить огонь до того, как он уничтожит все, а потом дойти до конца дороги прежде розовой тени».
«Розовая тень, говоришь?»
«Почему-то мне кажется, что ты имеешь в виду призрака одинокого паня».
Не успел единорог договорить, как его внимание привлек далекий взрыв.
«Артиллерия?»
Выглянув в окно, мистер Уайт не увидел никаких признаков взрыва. Но до него, видимо, было довольно далеко, где-то 7-8 километров к юго-востоку. К тому же ветер мешал. Лидер белых яблок вышел наружу и прислушался. Но так и не смог понять, действительно ли он сейчас слышал отзвук выстрела, или это у него просто воображение разыгралось.
«Что же, пожалуй, что бы это ни было, оно уже закончилось. Лучше вернуться в...»
И тут он заметил еще одного путника, скачущего с севера. Этот был одет в потрепанный пыльник и кожаную шляпу.
«Эй, ты!» — единорог свистнул. «Здесь все заброшено! Возвращайся в Брокколи!»
На этом жеребец запнулся, узнав новоприбывшего.
«О, старая мумия!»
Молтин Голд ускорил шаг, приблизился к мистеру Уайту и ухмыльнулся.
«Кого я вижу, Уайт? Вот уж тебя я точно не ожидал здесь встретить. Что ты забыл в этом захолустье? Выискиваешь, чего бы стянуть ценного?»
Единорог нахмурился.
«Ну что ты, мумия, не буду же я отбирать у тебя хлеб. Нет, мы выясняем обстановку насчет дикого табуна».
Он помолчал, пытаясь прочитать выражение лица Гуля, но задачка оказалась не из легких.
«А ты-то что здесь делаешь так близко от военной зоны? Охотишься за сокровищами?» «Что-то вроде того», — ухмыльнулся старый расхититель гробницы. «Скажем так, я отправил на юг посылку, не представляя, насколько там опасно. И теперь я пытаюсь заштопать эту прореху».
«Это что-то новенькое. Ты вдруг сожалеешь о содеянном. Что стряслось? Неужели состарился?» К удивлению мистера Уайта, вместо ответной подколки Молтон Голд отвел глаза и поглядел на юг.
«Ну да. Но я не хочу, чтобы одна маленькая поняшка умерла просто из-за того, что я повел себя как всегда. Я должен спасти этого же ребенка».
Изумление на лице мистера Уайта медленно сменилось понимающей ухмылкой.
«Добро пожаловать в клуб. Заходи внутрь. У нас есть овсянка и горячая кобылка».
День 13. Время приблизительно 7:45 утра. Место — мемориал. Южная пикниковая зона, южный участок трассы 52.
Пуппи галопом скакал навстречу большому роботу, и камень судьбы парил рядом с ней.
«Хватит ломать моих друзей, глупые бекоботы!»
Перед мчащейся в безрассудную атаку малышкой возвышался старый, ржавый, но в целом исправный танк с башней, гусеницами и всем, что положено. Из башенного люка выглядывал пони, собранный в шипы гривой, не торопясь разглядывая скачущего к ним одинокого жеребенка.
«В жопу босса с его приказами!» — послышалось снизу. «Какого хера нам прятаться на юге, когда у нас есть этот гребаный танк? С этой крошкой нас никто не остановит! Эй, Грейматор, эта желтая хрень скачет сюда! Как насчет тренировки в стрельбе по движущейся цели?»
Усмехнулся пони с шипастой гривой и скрылся в танке, захлопнув за собой люк. Несколько секунд спустя башня начала поворачиваться, наводясь на приближающуюся малышку. Пони внутри танка давился от безумного хихиканья.
«Ну иди сюда! Иди, моя маленькая! Цыпа-цыпа! Нет, стой!»
Кобылка с начисто срезанной гривой положила копыто наводчику на бедро.
«Давай попробуем другое оружие. Я хочу посмотреть вот на это!»
«Заткнись ты, су!» — рыкнул было жеребец, но в последний момент заметил большую красную кнопку, на которую показывала кобылка.
«О, да! Да, мне это нравится! Пропишем ей ракету на Луну!»
«Эй, вы придурки! Хорош тупить! Меньше болтайте, больше стреляйте!» — рявкнул водитель земной жеребец.
«Хи! Ты такой нытик!» — фыркнула смеха наводчик.
«Смотри, что будет!» Тем временем Пуппи преодолела чуть больше половины расстояния до цели. Теперь, когда большой железный робот был ближе, она видела, что у него громоздкий угловатый корпус, круглая голова и длинный нос. О, точь-в-точь как те тележки, где много чайников. Стоп, но они же были тележки, а не бекоботы. Малышка затормозила, уселась на землю и стала думать, что же это за штука такая. Оки-доки, что она о ней знала? Обычно на тележках ездили пони, но на это никого не было. К тому же эта штука сломала робота мистера Почемучки, то есть вела себя типично по-бекоботски, так что все шансы были за то, что это не тележка, а бекобот. Но для полной уверенности малышка решила, что надо подойти и спросить. В этот момент из верхней части танковой башни вырвалась белая дымная полоса и с безумной скоростью понеслась к Пуппи, совсем как большой красивый фейерверк.
«Хи-хи, как здорово! Дымовушка!»
Бабах! Ракета врезалась в землю прямо позади Пуппи, малышку швырнула вперед, и она маленькой бесформенной кучкой упала не более чем в 50 метрах перед танком. Ее шлем исчез, а весь костюм превратился в решето. Вокруг жеребенка тут же образовалась плотная завеса розового тумана, и голос костюма начал зачитывать длинный список повреждений.
«Ясно. Значит, бекобот».
Пуппи медленно поднялась на ноги, не отводя взгляда от громадного стального чудовища прямо перед собой. Ее шлем еще не восстановился, черты лица были размытыми и плохо различимыми в тумане, и только пара пылающих розовым огнем глаз сияла сквозь облако, заставляя его светиться жутким призрачным светом.
«Да! Жри это, желтая хрень!»
Пони с шипастой гривой хохотал как безумный. Но тут кобылка снова ткнула его в бедро, заставив огрызнуться.
«Че тебе, сучка?» «Слышь, Топган, по-моему, она встает».
«Да че за херня, Грейматор? Дави ее!» Да, конечно, в пустоши водится уйма всяких бредовых тварей, и некоторые из них могут пережить ракету в морду, но раздавить противника танком — это качественно иной уровень превосходства над врагом. И рейдер был совершенно уверен, что после такого не выжить никому. Танк тронулся с места, покатившись прямо на жеребенка, и тот бросился бежать только не от танка, а навстречу ему. Когда противники сошлись почти вплотную, Пуппи подпрыгнула, уцепилась передними копытцами за лобовую броню и повисла, дрыгая в воздухе задними ногами.
«Она на танке! Лаки Чарм, лезь наружу и пристрели ее!»
Водитель врезал по тормозам, пытаясь заставить малышку разжать хватку, но Пуппи сумела удержаться. А вот наводчика бросило вперед, и он ударился головой об автомат заряжания и вырубился.
«Не боись, уже иду!»
Кобылка левитировала пистолет-пулемет и открыла передний люк, оказавшись прямо перед цепляющимся за броню жеребенком и почти в центре розового облака.
«Сдохни, тварь!»
Пуппи услышала чей-то голос, вроде бы похожий на голос пони, но она не была уверена. Зато она безошибочно опознала град-пуль в нескольких местах прошивающих ей голову и костюм, заодно уничтожив то немногое, что успело восстановиться на месте шлема.
«Перестань! Глупый бекобот!»
Всплеск возмущения придал малышке новые силы, и она сумела полностью втащить себя на корпус танка, только чтобы увидеть, как крышка люка торопливо закрывается перед ней.
«Эй, ты думаешь, что сможешь не пустить меня внутрь? Я Пуппи Смайл, и я иду куда хочу!»
Маленькая пони запрыгнула на башню, выискивая, чтобы такое расколотить своим верным камнем. Толстый металл, еще металл, снова металл, стекляшка, дзынь, готово, опять металл, антенна, бенц, хрясь, готово, ящик.
О, ящик. Но все, сейчас кому-то будут драть задницу.
Пуппи обожала эту мурашкину фразу. Она так круто звучала. Тем временем в танке, глотнувшая розового тумана Лаки Чарм, захлебывалась собственной кровью. Топ-ган по-прежнему валялся без сознания, а Грейматор отчаянно пытался влить кобылке в рот лечащее зелье. Все пони были слишком заняты, чтобы волноваться насчет жеребенка, который сидел на крыше танка и лупил камнем по кожуху ракетной боеукладки. Примерно тогда мистер Уайт и услышал взрыв. День 13. Время приблизительно 21:00. Место – общеэквестрийское военное кладбище, южный участок трассы 52. Много позже к могиле в полной тишине приблизились трое. Все они носили костюмы МК-6, такие же, как у Пуппи, но пони внутри костюмов представляли собой мешанину гниющей кожи и выбеленных костей. Ни единого проблеска разума не было в их горящих розовым пламенем глазах. Тем не менее, они остановились возле могилы, изучили отпечатки копыт перед мраморным надгробием, а потом пошли по следу, как гончие за добычей. Заметка. Новый уровень. Добавлена новая способность. Ложись! Какого хрена? Я же в нее попал! Твой предел урона от взрывов возрастает на 25. Можешь развлекаться, кидая гранаты себе под ноги.